Говорит радио «Свобода». В эфире «Время свободы». План на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте и главное в этом часе. Новый марш миллионов с манифестом «Свободной России».
Сейчас все оппозиции действительно сходятся на том, что путинский режим исчерпал свои возможности и больше не может управлять страной.
Националисты выйдут на акцию против этнопреступности в Петербурге.
Раньше смотрели, какие люди пришли из другой деревни. Теперь мы уже воспринимаем представителей других стран как чужаков. Это биологический момент, но надо в себе это контролировать.
Жители Омска выберут нового мэра.
Выборы назначены на 17 июня. Основная интрига не в том, кого выберут, а пойдут ли вообще амичи на избирательные участки.
В Соединенных Штатах вынесут приговор американскому мавроди Алану Стэнфорду.
Я полагаю, мошенничество – универсальная проблема, связанная не столько с национальным характером или государственным устройством, сколько с человеческой психологией.
Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы», план на неделю, но прежде подведем итоги этого дня. Сегодня в Москве на площади Краснопресненской заставы активисты анархических и антифашистских движений провели акцию против политических репрессий в России. Они требуют освободить своих друзей, обвиняемых, в том числе и в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая, а также выступают против нового закона о митингах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Это была одна из первых акций после вступления в силу нового закона о проведении митингов, шествий и демонстраций. Напомним, что отныне нарушители законодательства будут подвергаться более суровым штрафам, в десятки раз превышающим нормы прежнего документа. Об этом перед началом пикета предупредил организаторов полицейский в звании подполковника. На площади Краснопресненской заставы около памятника героям революции участники акции развернули плакаты с портретами задержанных активистов Алексея Олесинова и Алексея Сутуги и красно-черные флаги антифашистского движения. Олесинов и Сутуга были арестованы весной этого года за участие в драке 17 декабря 2011 года в клубе «Воздух», рассказывает активист московской группы движения «Автономное действие» Марина Попова.
Когда в клубе проходил хардкор-концерт, зрители которого в большинстве случаев были антифашистами, охранники этого клуба оказались неонацистами, как бы они спровоцировали драку. В общем, по эпизоду об этой драке был задержан сначала Алексей Олесь, потом Алексей Сутуга. Причем в этом драке участвовало очень много людей, и есть даже свидетели, которые готовы подтвердить неучастие именно Олесинова и Сутуга вот в том, чем их обвиняют, а именно в перестрелке. Кстати, затеяли охранники. Тем не менее, да, они уже сидят в СИЗО, сейчас идет следствие. То есть мы считаем их преследование политическим, потому что из всех возможных людей, которые вообще были в клубе, выбрали именно тех, кого правоохранительные органы считают лидерами антифашистского движения.
Алексей Олесинов и Алексей Сутуга обвиняются по статье 213 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия». В полиции считают двух антифашистов виновниками инцидента в клубе «Воздух». В то же время Олесинову следствие собирается предъявить обвинение за нанесение телесных повреждений жителю Москвы 4 декабря 2011 года. Олесинов и Сутуга, активные участники антифашистского движения, своей вины не признают. Организаторы пикета также считают политическими преследованиями уголовные дела, возбужденные против участников шествия 6 мая на Якиманке и Болотной площади, в частности, 18-летней защитницы Цаговского леса Александры Духаниной. Баннер с ее портретом активисты вывесили на площади Краснопресненской заставы. За последние дни полицейские задержали еще несколько человек, принимавших участие в акции «Марш миллионов». Арестованные проходят по уголовным статьям применение насилия в отношении представителя власти и участие в массовых беспорядках, говорит эколог и активист из движения «Среда обитания» Ярослав Никитенко.
То, что людей задерживают за провокации властей на гражданских протестах 6 мая, конечно, меня это возмущает. Ну и кроме того, как гражданин, я, естественно, разделяю убеждение того, что фашизм – это ужасно, и поэтому я пришел, конечно, поддержать арестованных антифашистов. Кроме того, нам известно множество случаев, когда националисты были одновременно сотрудниками каких-то государственных органов, типа Центра Э или ФСБ. Они очень плотно с ними сотрудничает, к сожалению. И поэтому я лично выступаю, конечно, против фашизма, против такого ультранационализма. Вот. И, конечно, солидарен с антифашистами. И государство, оно репрессирует не только тех, кто принимает участие в мирных собраниях, но и также антифашистов, потому что, видимо, антифашизм государству невыгоден.
Это был Ярослав Никитенко. Кроме того, участники акции выступили против нового закона о митингах. В особенности представители движения «Антифа» смущает требование не скрывать своих лиц на публичных мероприятиях. По мнению антифашистов, ужесточение закона делает преследование людей еще более распространенными, рассказывает активист московской группы движения «Автономное действие» Марина Попова.
Это законодательство было принято специально для того, чтобы его потом использовать в репрессиях против политических и социальных активистов. Собственно, всем было ясно изначально, как относиться. Естественно, мы требуем их отмены.
В согласованной с властями акции у станции метро улица 1905 года приняли участие активисты левых движений, в том числе анархисты и антифашисты. Напомним, 6 мая в Москве прошел марш миллионов. Сотни человек были задержаны. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Сегодня обзор событий с 11 по 17 июня. Следующая неделя – праздничная, 12 июня, День России. Центральное событие – новый марш миллионов. После длившихся больше недели переговоров организаторов акции с московской мэрией был согласован маршрут. Шествие начнется в полдень у кинотеатра «Пушкинский» и пройдет по бульварам Петровскому, Рождественскому и Сретенскому до Чистых прудов. Затем митинг на проспекте Сахарова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Один из заявителей, согласованной с московскими властями массовой акции оппозиции Сергей Давидис, надеется, что марш миллионов пройдет спокойно.
Организаторы, насколько это возможно, насколько это зависит от них, повышают добровольческое, волонтерское обеспечение безопасности, но, конечно же, в общем, много тут не сделаешь. Это в первую очередь задача полиции, но на этот раз нет ожиданий, что что-то такое случится. Все-таки фактор инаугурации, который заставлял полицию вести себя не совсем рационально, он был значим. Сейчас этого нет. Наоборот, надеюсь, все извлекли выводы из событий 6 мая. Мы ожидаем, что все будет мирно.
Накануне, назначенной на 12 июня акции, в блоге Бориса Немцова появился так называемый «Манифест свободной России». Программный документ, который оппозиционный политик предложил обсудить и принять на митинге на проспекте Сахарова. Первым пунктом в программе, намеченной в манифесте, значится отставка Владимира Путина как символа системы. К манифесту Бориса Немцова присоединились Сергей Удальцов, Гарри Каспаров, Алексей Навальный, Илья Пономарев и Евгения Чирикова.
Нынешняя верховная власть в России незаконна. Путин и его группа узурпировали ее на лживых, фальсифицированных выборах. Будучи циничными узурпаторами, они не способны решить ни социальные, ни экономические проблемы страны. Вымирание продолжается, безопасность граждан отсутствует, пропасть между богатыми и бедными растет, как и растет разница в уровне жизни между Москвой и Россией. Сохранение группировки Путина во власти смертельно опасно для страны. Манифест «Свободной России» предполагает для целей организации протестных действий избрание Координационного совета по прозрачным процедурам. Мы считаем, что наращивание мирного протеста не только с политическими, но и социально-экономическими требованиями, во-первых, расколет правящую элиту, включая работников правоохранительных органов, судов, депутатов, а во-вторых, вынудит власть к круглому столу, где мы будем добиваться выполнения требований Сахарова и Болотной и изменения Конституции, в первую очередь, в части резкого ограничения власти президента, не более двух президентских сроков, формирование правительства парламентом, проведение парламентских расследований, прямые выборы губернаторов и мэров без всяких фильтров.
Среди подписавших манифест «Свободной России» и лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов. Он считается человеком националистических взглядов. 10 марта колонна националистов демонстративно покинула митинг оппозиции на Новом Арбате. Один из лидеров создаваемой Национал-демократической партии Константин Крылов объясняет.
На Новом Арбате не было как таковой размолвки. Ушедшие с Нового Арбата люди были возмущены тем, что, по их мнению, происходящее перестало соответствовать тем целям и задачам, которые, вообще говоря, ставит перед собой объединенная оппозиция, а стало орудием неких частных интересов. Но важно, что не было никаких принципиальных разногласий. Важно то, что всегда сохранялось общее понимание того, чего мы хотим. В данном случае целью является демократизация российской политической системы. Это является главной стратегической целью. Все участники оппозиционного движения, от националистов до крайних либералов, признают, что России жизненно необходимо построение нормального демократического механизма, который позволил бы, наконец, нам менять власть и контролировать ее так, как это принято в цивилизованных странах. На этом сходимся мы все, и от этого никто никогда не отрекался. Это именно документ «Объединенная позиция» либералов, левых, националистов и социальных активистов. Это тот минимум, на котором сейчас оппозиция более или менее сходится. Я поддерживаю, естественно, этот документ, несмотря на то, что я не считаю его, скажем так, единственно возможным. Намеченные там требования и сама программа их выполнения могла бы быть другой, но это, в общем, не принципиально. Здесь принципиально, прежде всего, идейное содержание, то, против чего этот документ выступает. Это в данном случае даже важнее, чем «за». Сейчас вся оппозиция действительно сходится на том, что путинский режим исчерпал свои возможности и больше не может управлять страной. Необходима программа выхода из того кризиса, который нас загнал путинский режим своим решением. Отказаться от любых преобразований, перейти к чисто силовым методам управления. Необходима некоторая программа демократизации страны, и в этом документе, я считаю, она намечена. Это очень большой шаг вперед по сравнению с тем, каково было самосознание оппозиции даже в декабре.
Считает Константин Крылов. На политолога и публициста, члена бюро партии «Яблоко» Бориса Вишневского, манифест «Свободной России» особенного впечатления не произвел.
Все эти идеи, они «Яблоком» уже высказаны и не один раз. Я в этом манифесте не вижу абсолютно ничего нового. Стоит только посмотреть те решения, которые принимались на партийных съездах, на бюро. Мы с коллегами еще 3 года назад написали политический доклад о том, как надо реформировать политическую систему в стране. Единственный вопрос заключается только в том, как этого добиваться. Если задать вопрос, сколько будет 2×2, то я думаю, что одинаково ответят люди с самыми разными политическими взглядами. Если идет речь о том, что нужно изменение Конституции, нужно изменение политической системы, нужны честные свободные выборы, нужно ограничение президентской власти, мне лично не хватает как минимум еще одной вещи. Вот в этом манифесте я считаю, что Россия должна вообще ликвидировать президентский пост. Само другое дело, что я, например, с господином Александром Бибиловым ничего бы вместе подписывать бы не стал.
Партия «Яблоко», тем не менее, примет участие в марше миллионов 12 июня. Она выразит протест против подписания президентом Владимиром Путиным закона, фактически запрещающего, по мнению яблочников, уличные акции протеста. Активисты «Молодежного яблока» сформируют 12 июня свою колонну под лозунгом «Закон о митингах. Путь к фашистскому государству», сообщает сайт партии «Яблоко». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Еще одна колонна, которая выйдет на марш миллионов 12 июня, научно-образовательная. Цель ее организаторов – объединить педагогов, студентов, ученых под требованиями социального характера, которые довольно редко звучат на митингах оппозиции. Подробнее об этом моя коллега Тамара Леленкова.
Реформа в системе образования и науки, пожалуй, сделала невозможное. Объединила всех участников процесса – от родителей первоклашек до профессоров и ученых. Если раньше голоса педагогической и научной общественности, выступавшие против государственной политики в этой сфере, были слышны слабо и порознь, то марш миллионов усилит звучание протеста, считает один из организаторов колонны, сопредседатель Межрегионального профсоюза «Учитель» Андрей Демидов.
Исходили из того, что объективно сейчас это мероприятие, которое будет 12-го в День России, оно будет наиболее резонансным, значимым. Можно предполагать, что так или иначе оно будет согласовано, будет много людей. И мы хотим просто внести сюда струю требований, связанных с защитой образования и науки. Потому что мы считаем, что ситуация, она очень серьезная и угрожающая. Ну, я бы сказал, как представитель образования в России и в Москве, в частности, видим сейчас процесс оптимизации, сокращения финансов. В результате, ну, есть реальная угроза разрушения образовательной вот этой ткани, которая у нас формировалась много лет. Поэтому мы, с одной стороны, хотим именно отдельной колонны, но в русле вот этого общего движения за гражданские, политические, иные права. Скажем так, не противоречия никому, мы хотели бы усилить социальную вот эту составляющую, потому что мы считаем, что именно проблема образования – и науки, они объединяют, ну, очень многих членов общества.
В научно-образовательную колонну, помимо активных учителей и родителей, по словам организаторов, войдут также представители ведущих московских вузов и видные ученые. Об этом рассказал Григорий Калюцкий, научный сотрудник Института проблем передачи информации.
Совершенно точно будет представлена инициативная группа МГУ, будет представлена группа РУДН, группа РГГУ. Кроме этого, будет достаточно много профессоров, которые, например, выходили на митинги на Болотное, на проспект Сахарова, а с тех пор не выходили. И вот только сейчас, благодаря тому, что мы сформировали научно-образовательную колонну и формулируем требования, они выйдут.
Какие требования выставит научное сообщество 12 числа?
Есть требования, так сказать, актуально-оперативное, это первое, сохранение ИТЭФа. Институт теоретической экспериментальной физики имени Алиханова, там очень сложный конфликт между научным сообществом и менеджментом. То есть полностью назначенный директор отгородился от ученых, и им запретили въезд иностранных сотрудников на территорию института, запретили учить ребят из СНГ, которые являются студентами физтеха, у них там базовая кафедра. Катастрофически низкие зарплаты им установлены. Был запрет на полгода на командировки. До сих пор действует запрет на год на покупку любой арт-техники. Представьте себе, научно-исследовательский институт. Вот, это конкретная история, а в принципе есть общие требования за сохранение вообще роли науки и образования в российском обществе.
Как вы думаете, вот повлияет тот факт, что все-таки штрафы могут быть наложены достаточно большие при стечении обстоятельств? Может это повлиять как-то, испугать?
Знаете, с одной стороны, есть люди, которых испугает. А с другой стороны, есть очень много людей, которым на самом деле уже поступило потрясающее количество предложений с Запада ехать туда работать, потому что на Западе уже чувствуют то, что в России начинаются репрессии, и они снова готовы перекупить наши блестящие кадры. И люди, понимая это, понимают, что рисковать уже по большому счету нечем. Надо либо выходить и добиться своего, либо выходить и, получив этот штраф и репрессию, как последнее доказательство, что пора эмигрировать. То есть для очень многих людей, которые именно компетентные, ведущие в нашей стране специалисты, сегодня ситуация такая, что все, либо на последнем рубеже все-таки отстоять права, либо уезжать на ссыдную работу, потому что эти люди, безусловно, востребованы в ведущих научно-исследовательских институтах по всему миру.
То есть выйдут не только обиженные и в чем-то ущемленные, но и вполне успешные ученые, да? Но
безусловно, прежде всего выйдут именно успешные ученые. Это самое главное. Потому что сегодня как раз вот те учителя, которые самые бездарности, и те ученые, которые самые бездарности, они не ущемлены. Эти люди сытно устроены, они вообще ничего не умеют. А вот самые ведущие специалисты и ученые, и учителя, они как раз и страдают сегодня. Так что выйдут лучшие, безусловно.
Тамара Оленкова, Радио Свобода, Москва.
12 июня Самара, как и многие другие российские города, поддержит московский марш миллионов. В Самаре акция организована гражданскими активистами во главе с правозащитником Александром Лашманкиным. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Самарский марш миллионов станет частью общероссийской акции протеста. В марше примет участие новое, молодое поколение самарской оппозиции, говорит один из организаторов акции Александр Лашманкин.
Я думаю, это новая волна, и это нельзя называть демократическим движением в том смысле, в каком оно существовало на закате Советского Союза. Это некое новое движение. Формируется той социально-политической реальностью, в которой мы живем. И протест сегодня, протест против путинской России, он, конечно, отличается по своим требованиям от того протеста, который был в начале 90-х годов, там, в конце 80-х Советского Союза. Другая общественно-политическая ситуация, соответственно, совершенно другие требования, другие идеологические установки.
Члены самарского отделения партии «Яблоко» поддерживают марш миллионов, рассказал заместитель руководителя рекотделения партии Андрей Осташкин.
Мы поддерживаем те лозунги, которые выдвинуты к маршу миллионов 12 июня. Честный выбор, сменяемая власть, гражданские свободы. Надеемся, что люди все-таки придут. Хотя мы не входили в оргкомитет из-за того, что акция общегражданская. Надеемся, что будет нормальное количество, а главное все-таки даже не количество, а качество людей, которые пройдут от фонтана на улице Осипенко до площади памяти напротив здания архива и сумеют заявить свои требования к власти. Мы поддерживаем действия граждан до той поры, правда, пока они носят мирный ненасильственный характер. По возможности надо находиться в рамках закона.
Среди участников Самарского марша миллионов много молодежи, поэтому оргкомитет акции координирует свои действия с помощью странички на интернет-сайте ВКонтакте, продолжает заместитель руководителя Самарского отделения партии «Яблоко» Андрей Осташкин.
Когда у власти в руках все центральные СМИ, газеты, телевидение, конечно же, возрастает возможность и умение организовать подачу информации через тот же интернет. Новая волна оппозиции созрела еще в ноябре-декабре прошлого года. Сейчас идут процессы организации этих масс людей. Так что будут новые люди. И новая волна, она сейчас есть. Очень важно, что идет интернет-трансляция с митингов. Потому что люди, которые не смогли прийти по какой-то причине, они болеют как бы за наших в интернете, следят. Кто-то пишет сразу же по просмотру этой трансляции сообщения в живой журнал. В чем важность сейчас социальных сетей в организации людских масс, которые против существующей власти, которые хотят создать что-то свое. Так что будущее за интернетом. Что касается молодых людей с айпэдами, ну, я лично знаком с этими людьми. Это очень перспективные ребята. Будем дружить. Я собираюсь сходить 12 июня на эту акцию, потому что праздник вообще какой-то странный. День независимости России. Очень хотелось бы его наполнить светлым содержанием. Я думаю, это одна из тех возможностей это сделать. Сходить на вот эту акцию, побыть среди интересных, умных, честных людей.
Правозащитница Людмила Кузьмина – одна из тех, кто придет 12 июня на Самарский марш миллионов.
Марш миллионов – это некое условное название, общее такое. Акция по всей стране. Граждане имеют возможность высказать свое мнение. Вот такие акции – это есть непосредственное участие граждан в управлении государством. Я вижу, что в нашей стране в настоящее время никакая акция не считается эффективной. Власть на них не обращает внимания, не контактирует с гражданами, замалчивает такие акции. И мало того, она, значит, препятствует таким акциям. Когда в акции участвует одна сторона, только граждане, говорить можно только о том, что граждане воспользовались своим правом.
Уже сегодня в общественных местах Самары можно увидеть листовки, призывающие в 6 часов вечера 12 июня прийти к фонтанам на улице Осипенко, чтобы поучаствовать в марше миллионов. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете «Время свободы», план на неделю. Далее в нашей программе. Националисты готовятся к маршу в Петербурге. Жители Омска выберут мэра города. В Смоленске возобновятся слушания по делу Таисии Осиповой. В Белграде состоится инаугурация Томислава Николича. В Техасе вынесут приговор американского мавроди Алану Стэнфорду. Об этом после краткого выпуска новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Еще 5 человек задержаны по подозрению в причастности к беспорядкам на Болотной площади в Москве 6 мая во время оппозиционной акции «Марш миллионов». Группа российских оппозиционеров обнародовала манифест «Свободной России», в котором сформулированы цели протестного движения. Документ приурочен к предстоящему 12 июня новому «Маршу миллионов». Явка на сегодняшних выборах мэра Красноярска, по предварительным данным, составила чуть менее 20%. Как отметили в городской избирательной комиссии, во время голосования поступило более 20 жалоб, однако серьезных нарушений зафиксировано не было. На пост мэра претендуют 7 кандидатов. В Киевской области Украины сегодня в результате аварийной посадки самолета погибли 5 человек. Пострадали, по уточненным данным, 15. В городе Луцк на западе Украины под завалами в доме, где произошло обрушение, найден второй погибший. На юге Египта по меньшей мере 12 человек погибли в вооруженном столкновении представителей двух племен, ведущих давний спор о правах на землю. Во Франции сегодня проходит первый тур выборов в Национальную ассамблею. На места в Нижней палате парламента претендуют более 6,5 тысяч кандидатов. В Нигерии, в городе Джо, смертник привел в действие взрывное устройство около христианского храма. Данных о жертвах нет. Состояние здоровья бывшего президента Египта Хосни Мубарака ухудшается. Сообщается, что он периодически теряет сознание. Сейчас он помещен в тюремную больницу. Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан прибыл сегодня в Афганистан.
В эфире «Время свободы», план на неделю, у микрофона Арслан Саидов. Протестная активность 12 июня не ограничивается. Уже на 16 июня в Петербурге намечен националистический марш против этнобандитизма под лозунгом «Не забудем, не простим», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Свою лепту в многочисленные уличные акции, проходящие в последнее время в Петербурге, собираются внести и националисты. Недовольные ростом количества мигрантов из Средней Азии и национальной политикой российских властей, они намерены заявить своим маршем, что иммиграционная политика властей создает почву для коррупции и этнопреступности и потребовать суровых наказаний для этнических преступников. Для того, чтобы говорить об этнопреступности, надо смотреть статистику, а этим на самом деле никто не занимается, и совершенно непонятно, откуда берутся эти цифры, говорит политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев.
Раньше смотрели, какие люди пришли из другой деревни, они были чужаками. Потом землячество, и теперь мы уже воспринимаем представителей других стран как чужаков. Это понятно, так это биологический момент, но надо в себе это контролировать. У нас в голове одновременно уживаются две совершенно противоречивые идеи. С одной стороны, мы все время очень жалуемся, что у нас Советский Союз распался. С другой стороны, требуем, чтобы люди, которые сегодня населяют республики Советского Союза, здесь бы не появлялись. Вот это надо понимать, либо-либо. Вот это и есть Советский Союз в действии. Если бы они были гражданами Советского Союза, они бы вообще сюда приезжали бы без всяких квот. В общем, мы видим целый ряд стран, которые проходят практически ту же самую дорогу. Заканчивается индустриализация, деревня вычерпывается, и граждане получают образование. А мы прошли уже этот этап, и деревня у нас пустая. Вдруг выясняется, что очень мало людей, которые желали бы работать на низкооплачиваемых и малоквалифицированных работах. Либо вы развиваете постиндустриальную экономику и занимаете людей в высокотехнологичной сфере. А если вы это не сделали, как Советский Союз и Россия, то тогда вы ставите перед серьезнейшей дилеммой, что выполнять тяжелый, малоквалифицированный и прочий труд просто некому.
В советское время по этой же самой причине в Москву и Ленинград завозили так называемых лимитчиков, и настроения по отношению к ним были такие же, хотя культурные различия между ними и коренным населением больших городов были не такие огромные, как сегодня с выходцами из Средней Азии. Завоз рабочей силы из союзных республик тоже начался в советское время, просто сейчас он достиг максимума, напоминает Сергей Цыпляев.
Все эти течения существуют не только у нас, но и во всем мире. И в политике это довольно хорошо играет в тот момент, когда у вас возникает кризис. Так было в Советском Союзе, когда каждая республика объясняла, что нашу пайку съели соседи. И также здесь, что помогает правительству, когда возникает такое простое объяснение, опять, что нашу пайку съели инородцы, да, они взяли наши рабочие места и увели наших женщин. Людям это простое объяснение очень часто, как горчичник, снимает естественные претензии к органам государственного управления, которые плохо управляются. Можно списать это все вот на гигантский объем инородцев. Но проблема здесь реальная есть, потому что когда смешиваются очень разные культуры, требуется очень высокий уровень образования со всех сторон, да, и воспитания, чтобы взаимодействие и совместное проживание бы получалось, а не приводило к конфликтам. Надо признать, что, конечно, это очень и очень непросто.
По мнению Сергея Цыпляева, националистам неоднократно предлагали: организуйте рабочие места, которые заняли бы русские, на стройках или на уборке улиц, но этого они не могут. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
17 июня состоятся выборы мэра Омска. Не исключено, что в оставшиеся дни разношерстная оппозиция решится поддержать единого кандидата, который будет соперничать с представителем партии власти. Ожидается, что контролировать ход голосования будет множество независимых наблюдателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Жолнирчук.
Омск уже давно не город-сад, каким его называли ранее. Город более напоминает свалку. Основная просьба населения к местным правителям сводится к банальному – сделайте город чище. Что касается жизни политической, до последнего времени здесь царили времена глубокого застоя и холодной войны. Теперь уже бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев воевал с уже бывшим мэром города Виктором Шрейдером. В результате сегодня оба вне престола. Виктор Шрейдер по спискам партии власти ушел в Госдуму депутатом от Омской области. У губернатора Леонида Полежаева, возглавлявшего Омский регион более 20 лет, истек срок полномочий. И если имя главы Омского региона на ближайшие 5 лет известно, это ставленник «Газпрома» Виктор Назаров, то мэра предстоит выбрать омичам в ближайшее воскресенье. На эту должность претендуют представители всех парламентских партий, кандидат от «Яблока» и два самовыдвиженца. Независимым кого-либо из этой семерки назвать сложно. Участники проекта оппозиции «Гражданин-мэр» сошли с дистанции на разных этапах. Победитель проекта и интернет-праймерис российский блогер Илья Варламов не смог собрать подписи в свою поддержку. Другой участник проекта, московский экономист Владислав Иноземцев, не допущен к выборам омским городским избиркомом. Подчиненные Владимира Чурова насчитали в его подписных листах более 10% брака. После такого отбора местная оппозиция встала перед непростым выбором – котировать выборы, либо поддержать одного из имеющихся кандидатов. Пока нет единого мнения. Решение примут на предстоящей неделе. Говорит оппозиционер, организатор проекта «Гражданин-мэр» Виктор Корп.
Наиболее реальные шансы на то, чтобы получить статус такого единого оппозиционного кандидата, имеет представитель, выдвинутый «Яблоком», Александр Коротков. Неожиданно сегодня кандидат от КПРФ Жарков заявил, что он готов снять кандидатуру в пользу единого кандидата. В ближайшие 2-3 дня, я думаю, мы определимся.
Кандидат от КПРФ Виктор Жарков подтвердил, идут переговоры, возможно, конкуренцию кандидату от «Единой России» Вячеславу Двораковскому составит кто-то один, тот, у кого выше рейтинг. Скорее всего, коммунист рассчитывает, что этим единым кандидатом станет именно он, ведь Омск в так называемом «красном поясе». На последних выборах в Госдуму коммунисты набрали около 30% голосов, а партия власти менее 28%. Впрочем, оттянуть 10 голосов у представителя КПРФ планируют самовыдвиженцы. Один из них – Игорь Антропов. Он называет себя новым коммунистом. Сейчас в активной полемике с коммунистами традиционными. В частности, приложил все усилия к изъятию и впоследствии уничтожению тиража кандидата от КПРФ Виктора Жаркова. Если миссия Антропова понятна, то участие в предвыборной гонке безработного Сергея Масленкова вызывает ряд вопросов. Однако сам Масленков называет себя человеком из народа, а пиар-технологи раскручивают образ Васильича, что как слесарь и в канализационный люк залезет, и к народу выйдет с вопросом, нужен ли нам кремниевый завод. Говоря об агитации кандидатов партийных, нельзя не заметить образ, рисуемый Ириной Авериной, что идет на выборы от «Справедливой России». В центре гендерная тема. Разгладим стрелки на брюках, мужикам веры нет. Такой подход заставляет задуматься о технической цели ее выдвижения. Ведь большинство жителей Омска – женщины, а они не голосуют за себе подобных. Еще одна агитация столь же яркая и спорная. У представителя партии власти Вячеслава Двораковского, нынешний спикер Омского городского совета, как бы по должности не сходит с экранов телевизоров, а в уличной агитации представлен в образе солнца. От привычной сине-бело-красной гаммы «Единой России» нет и следа. «Единорос» под желтыми знаменами призывает передать город в надежные руки. На предстоящей неделе посетит Омск представитель партии «Яблоко». Сергей Митрохин прибудет поддержать однопартийца Александра Короткова. А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Омск не планирует для поддержки последователя Яна Зелинского. По словам самого кандидата, это и не требуется, а он знаком избирателю и рассчитывает на их поддержку. 6 дней до выборов. Последний рывок кандидатов на пост мэра. Время активной агитации, а она может по своему обыкновению быть черной. Доктор политических наук, профессор Инна Витренко считает, в эту неделю стоит ждать и неожиданных решений от кандидатов.
Наверное, все-таки будет снятие некоторых кандидатов, и будет оно связано со стороны партии, обосновываться тем, что кандидаты слабые и что позорится, да. Со стороны мандатников, я думаю, они прекрасно понимают свои низкие шансы.
Несмотря на сложную ситуацию, связанную с отсутствием
условиям выбора. На избирательных участках ожидается большое количество наблюдателей. Команду собирают кандидаты, общественная палата Омской области, активисты проекта «Гражданин-наблюдатель». На будущей неделе в Омске высадится десант участников этого проекта. Более 100 человек приедут из Центральной России, из Красноярска, Новосибирска. Все они пройдут обучение, говорит координатор проекта «Гражданин-наблюдатель» в Омске Татьяна Акулова.
У нас будут обучать специалисты «Яблоко» наших наблюдателей. На 2 дня приедет 13-14 лектор из Москвы от «Гражданина-наблюдателя». Также будут лекции 15-16, дальше будут лекции «Голоса».
Выборы назначены на 17 июня. Основная интрига не в том, кого выберут, а пойдут ли вообще омичи на избирательные участки. Анна Жолнерчук для «Радио Свобода», Омск.
Ожидается, что на предстоящей неделе в Заднепровском суде Смоленска возобновятся слушания по делу активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, которую обвиняют в участии в незаконном обороте наркотиков. Ранее тот же суд приговорил Осипову к 10 годам лишения свободы. Однако в феврале этот приговор был признан незаконным, а дело направлено на новое рассмотрение. Правозащитники считают дело Осиповой сфабрикованным с целью оказать давление на ее мужа, члена исполкома, незарегистрированного оппозиционной партии «Другая Россия». Сама Осипова с ноября 2010 года остается под стражей, несмотря на многочисленные попытки адвокатов добиться изменения меры пресечения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Новые слушания по делу Таисии Осиповой начались в апреле. Однако говорить о скором завершении процесса не приходится. Ключевые свидетели обвинения, а именно оно представляет сейчас доказательства, в суд не приходят. Заседания срываются, и председательствующий вынужден выносить постановление о принудительном приводе свидетелей, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Мы должны были заседать ежедневно, но перед тем, что свидетели не являясь, были случаи, что мы приходили, начинали и откладывали дело. Процесс приобрел затяжной характер. Не являются в судебной стороне свидетели, основные свидетели. В настоящее время вынесли постановление о приводе принудительных свидетелей. У нас 2 закупщика, ни одного не допросили еще. Понятых только 1 допросили, 2 девушек и 2 молодых людей, которые были на обыске, тоже не допросили. То есть люди не желают входить в судебное заседание. Видимо, все-таки процесс приобрел популярность, и многие читали о нем, слышали. Поэтому несколько под другим углом многие свидетели взглянули на те обстоятельства, которые как бы им были известны. Мне так кажется, что вот из-за этого они не хотят ходить в судебное заседание.
По мнению мужа Таисии Осиповой Сергея Фомченкова, тот факт, что процесс затягивается, свидетельствует о замешательстве среди представителей следствия и суда, которые, с его точки зрения, связаны корпоративной солидарностью.
Они не могут уже дать заднюю. Они хотят любой ценой, как угодно, не мытьем, так катанем, отменяя приговоры, вынося новые приговоры. Замотать их в тюрьме, замотать это дело, хоть какой-то срок ей дать, чтобы оправдать вообще действия сотрудников полиции. Иначе придется судить самих сотрудников, оперативников, которые фальсифицировали дело, следователя надо будет судить, судью, который вынес первый приговор. Для всей этой системы человек, который попал в их жернова, это жертва, которую они никогда не отпустят из своих лап и будут до последнего, насколько это возможно, тянуть. Они уже отказались от части обвинений, тем не менее, продолжают держать ее в тюрьме, продолжают настаивать, хотя уже там и свидетели обвинения не являются, те, кто является, уже даже не могут подтвердить ранее сказанные ими слова. Система так устроена, что человек попал уже, дальше его не отпустят.
В прокуратуре Таисию Осипову считают виновной в хранении и сбыте наркотиков. 1,5 года назад, во время обыска, который проводили сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом, в ее доме были найдены свертки с неизвестным веществом и меченая денежная купюра. Доводы Осиповой о том, что наркотики ей подбросили, следствию показались неубедительными. В невиновность Таисии Осиповой не поверил и первый состав Заднепровского районного суда Смоленска, приговоривший ее в декабре 2011 года к 10 годам лишения свободы. Но уже в 2012 году коллегия Смоленского областного суда этот приговор отменила, назвав его незаконным и необоснованным. А дело, которое, по словам адвокатов, изобилует многочисленными и фундаментальными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, вернулось в Заднепровский суд. Сама Осипова с ноября 2010 года остается в следственном изоляторе, несмотря на то, что прокуратура отказалась от существенной части выдвинутых против нее обвинений. Жалобы на состояние здоровья и наличие Осиповой маленького ребенка суд отказывается изменить ей меру пресечения, говорит Наталья Шапошникова.
Ее проблема с почками, поскольку сейчас влажность повышенная, то жарко, то прохладно. Все это давление, ну и, в принципе, она продолжает принимать сахароснижающие препараты. То есть проблема ее, которую они усиленно пытаются скрыть наличие у нее сахарного диабета, они остаются. У нее должна быть специальная диета сбалансированная, но это уже невозможно сделать в ее условиях. Поэтому вот испытывает очень большие трудности. Страдает от того, что без ребенка свидания не разрешили с ребенком, поскольку несовершеннолетний не допускается на территорию следственного изолятора. Ну и все это на нее откладывает такое негативное впечатление. Она просто, ну, находится в очень больших расстроенных чувствах, уже даже не видит как бы выхода из создавшегося положения.
Таисия Осипова получила известность в апреле 2003 года, после того, как прилюдно отхлестала букетом гвоздик по лицу губернатора Смоленской области Виктора Маслова. Правозащитники называют подсудимую политзаключенной. Она единственная из 32 человек, чье дело начали пересматривать после проверки, проведенной Генеральной прокуратурой по указанию президента Медведева. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода», программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
В понедельник, 11 июня, в Белграде состоится инаугурация новоизбранного президента Сербии Томислава Николича. 10 дней назад он уже принес присягу перед парламентом страны, официально вступил в должность, однако торжественная церемония была отложена. Сербский националист Николич во втором туре президентских выборов 20 мая победил демократа Тадича, опередив его примерно на 2% голосов. Избрание Николича вызвало много опасений. Будет ли Сербия придерживаться курса интеграции в Евросоюз или пойдет на новые конфликты с соседями? Корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
Торжественная инаугурация нового президента Сербии была отложена по практическим соображениям, чтобы на ней могли присутствовать высокопоставленные представители из Европы и президенты соседних государств. Однако уже ясно, что главы Хорватии, Македонии, Словении и Боснии в Белград не приедут. Президент Хорватии Иво Јосипович из-за заявления Томислава Николича о том, что хорватский город Вуковар на самом деле является сербским городом. А председатель коллективного президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович в знак протеста против отрицания Николичем факта, что убийство во время войны в боснийском городке Сребреница около 7 тысяч ее граждан было геноцидом мусульманского населения. Однако за пару дней до торжественной инаугурации новый президент Сербии начал корректировать свои прежние заявления и сообщил, что его слова про Вуковар неправильно поняли. Пришлось Николичу давать объяснение и по поводу Сребреницы. «Оправдать совершенные там преступления нельзя», – сказал Николич, но при этом пояснил, что называть массовые убийства геноцидом он не имеет права, так как в соответствующей резолюции парламента Сербии подобная формулировка не употребляется. Каким будет курс Томислава Николича? Это вопрос к политологу, преподавателю Белградского университета Слободану Антоничу.
Большую часть своей политической карьеры Николич провел как сербский националист. Но потом, в один прекрасный момент, в 2008 году, изменил политическую ориентацию и стал, хотя бы на словах, европейцем, ориентированным на Брюссель и согласным на сотрудничество с Вашингтоном. Его последователи истолковали эту перемену как тактический поворот, считая, что стратегически он остался националистом. Но многие другие, в том числе и я, считают, что Николич действительно поменял свои политические взгляды. Однако Николич в определенном смысле политическое неизвестное. У него долгий политический опыт, но небольшой опыт в управлении государством. Надо учесть и то, что с одной стороны Николич в своей политике делал повороты, а с другой стороны его партия и вся примыкающая к нему политическая элита – это новая и тонкая прослойка в сербском обществе. Все указывает на то, что Томислава Николича нельзя воспринимать как предсказуемого политика. Поэтому нужно быть осторожным, прогнозируя его шаги.
Часть сербской общественности пребывает в недоумении. Как страну будет представлять плохо образованный и, как некоторые считают, примитивный человек с биографией твердого националиста? Вот как первые дни Томислава Николича на посту президента оценивает сербский писатель Владимир Арсениевич.
Я лично считаю, что его приход к власти – катастрофа. И не только из-за политических убеждений Николича, а из-за того, как он эту политику осуществляет. Николич – человек абсолютно некомпетентный для поста президента. Он нетолерантный, без всякого шарма, необразованный, не знает иностранных языков. Не хватает у него целого ряда качеств, необходимых для человека, который должен представлять Сербию на международной арене, на самом высшем уровне. Мне показалась трагикомической та картина, которую мы увидели во время встречи Николича с Владимиром Путиным недавно в Москве. Выглядело это так, как будто подросток встретил обожаемую поп-звезду. Николич перед Путиным сидел заметно возбужденным, ломал пальцы и потел. Будем надеяться, что со временем он наберется политического опыта.
Томислав Николич заявляет, что он продолжит курс Сербии на интеграцию в Европейский Союз, но потребует от Брюсселя привнести больше ясности в этот процесс. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
14 июня в Техасе должен быть оглашен приговор американскому банкиру Алану Стэнфорду, признанному виновным в создании финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивается в 7 миллиардов долларов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Сиротин.
Федеральная прокуратура Соединенных Штатов требует приговорить Стэнфорда к максимальному сроку заключения, который в совокупности может составить 230 лет тюрьмы. Это на 80 лет больше, чем получил Бернард Медоф в 2009 году. Прокурор назвал Стэнфорда одним из самых жадных, эгоистичных и бессовестных преступников. Адвокаты финансиста просят суд ограничить наказание тюремным сроком от 31 до 44 месяцев, то есть тем трехлетним сроком, который Стэнфорд уже отбыл в предварительном заключении. Как удалось Алену Стэнфорду более двух десятков лет обманывать инвесторов и контролирующие организации, в частности, комиссию по ценным бумагам и биржам, создав свой Stanford International Bank Limited, базировавшийся на острове Антигуа в Карибском море? Вот что думает об этом директор исследовательских программ в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Я думаю, ответ в том, что финансовые операции Стэнфорд проводил через Карибское островное государство Антигуа. Юридически власти этого государства должны были контролировать деятельность банка Стэнфорда. Как показало расследование, Стэнфорд подкупал чиновников и политиков Антигуа, призванных регулировать финансовые операции на острове. По американскому закону о ценных бумагах, финансовая компания, проводящая свои операции на территории Соединенных Штатов и предлагающая услуги американским инвесторам, обязана отчитываться перед Федеральной комиссией Соединенных Штатов по ценным бумагам и биржам. Как признал один из сообщников Стэнфорда, комиссию умышленно вводили в заблуждение, предоставляя ей фальшивые отчеты. Так что быстро разобраться во всем этом было не так просто. Одна из опасностей инвестирования в офшорные инвестиционные фирмы как раз в том и заключается, что владельцам фирм и банков гораздо легче подкупать правительство и надзирающие институты в маленьких островных государствах. Можно ли как-то предотвратить или хотя бы ограничить возможности финансового мошенничества? Самый лучший способ ограничения – осторожность самих инвесторов, самих вкладчиков, особенно когда дело касается офшора. Если вы передаете свои деньги фирме, базирующейся на Антигуа, вы, естественно, рассчитываете на защиту правительства этой страны, а не на защиту той страны, в которой вы живете и из которой отправляете свои деньги. Открывая счет за границей, в офшорном раю, вы верите в способность правительства островного государства выполнять свои обязанности должным образом. Если вспомнить других крупных мошенников, например, Бернарда Медоффа, можно ли сказать, что существует чисто американское финансовое мошенничество, которому нет аналогов в других странах? Я полагаю, мошенничество – универсальная проблема, связанная не столько с национальным характером или государственным устройством, сколько с человеческой психологией. Различие лишь в деталях национальной традиции и культуры. Воровство – проблема, существующая столько, сколько существует само человечество. Это очевидно. Однако суммы, украденные в Америке, не имеют аналогов. 50 миллиардов долларов, повисших на Мэдоффе, 7 миллиардов на Стэнфорде. Думаю, здесь две причины. Первая – в Америке просто больше денег, и поэтому больше может быть украдено. Вторая – наверное, можно сказать, что американцы более доверчивы, чем люди в других странах. Там чужак должен завоевать доверие. Американский подход иной. Американцы сначала верят, а перестают верить только тогда, когда их уже обманули. Поэтому американцы легче становятся жертвами мошенников. А ведь еще Рональд Рейган предупреждал американцев: «Доверяй, но проверяй». Очень плохо, что жертвы Стэнфорда не следовали этому совету. Но если бы даже они захотели проверить, они бы получили копии тех самых фальшивых отчетов, которые Стэнфорд предоставлял комиссии Соединенных Штатов по ценным бумагам и биржам и правительству Антигуа. Инвесторы не смогли бы выяснить, что правительственные чиновники Антигуа были подкуплены и что все отчеты фальшивые. Еще одно отрицательное качество американцев, помимо излишней доверчивости, вера в то, что каждый человек может быстро разбогатеть. Доверчивость, даже наивность в сочетании с мечтой о богатстве – та самая комбинация, благодаря которой такие хищники, как Стэнфорд, могут обкрадывать людей. Это был Дэвид Коппел, эксперт из Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы. План на неделю». Для вас работали продюсеры Михаил Касторов, Марк Штильман и я, Руслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.